Спасибо тебе, Иисус. Благодарны тебе за твой дух и за те способности и возможности, которые духом твоим пребывают в духе каждого из нас лично. Иисус, мы верим, что помазание твоего духа мы не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Спасибо тебе за то, что духом твоим мы уже имеем все потребное как для жизни, так и для благочестия. Мы принимаем это с благодарением. И просим тебя, помажь духом премудрости и откровения каждого, кто будет слушать этот материал. Дай направление их мыслям и словам, и помоги каждому слушающему этот материал не остаться прежним. Духом премудрости и откровения будет разрушена всякая твердыня тьмы, и душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу. Помоги каждому слушающему не остаться прежним. Спасибо тебе за твое помазание, за дух премудрости и откровения, который прямо сейчас могущественно действует на ум каждого слушающего во имя Иисуса. Спасибо тебе за то, что каждый слушающий не останется прежним, да проливается свет на всякую тьму и да уходит всякая тьма во имя Иисуса. Я прошу, Иисус, также помажь меня служить твоему наследию, чтобы то, что ты хочешь и сказать, и сделать, было сказано и было сделано. Спасибо тебе за твое помазание. Спасибо тебе за действие твоего духа, за те способности и возможности, которые могущественно прямо сейчас содействуют каждому слушающему понимать и принимать больше того, о чем они просят и о чем они помышляют. Мы благодарны тебе за то, что ты открываешь нам этот дар, дар телу твоему, чтобы оно эффективно приносило много плода. Мы принимаем с благодарением этот дар для тела, и пусть Дух Твой поможет каждому, призванному в это служение, принять это, увидеть это и применять во имя Иисуса. Спасибо Тебе. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя во имя Иисуса. Аминь. Так, сегодня у нас по счету с вами 8-я встреча, и мы продолжаем рассматривать тему, которая называется «Призвание даятеля». Я коротко некоторые моменты обозначу. Даже если вы не призваны быть даятелем, какие-то моменты, связанные с практикой призвания даятеля, вы можете практиковать в своей жизни. Если вы знаете человека, который призван явно быть даятелем, но он не знает, как двигаться в этом призвании, вы можете его потом, когда будет уже материал на дисках, вы можете благословить его диском и помочь этому человеку привести в порядок практику призвания даятеля. Я хочу, начиная с 4-й встречи, обозначить некоторые основные моменты. Сегодня у нас 8-я, а я с 4-й встречи обозначу некоторые важные моменты, которые мы с вами рассматривали в изучении призвания даятеля. Тезис первый, который я обозначу. Призвание даятеля является господство Иисуса в сфере финансов и богатств мира сего. То есть одна из особенностей этого призвания, что Бог призывает людей в призвании даятеля, чтобы те обеспечивали или те, через кого он будет перемещать богатство из рук нечестивых на реализацию Царства Божьего и его видения. То есть, как есть люди, которых Бог призывает в служение исцеления, так же есть и эта группа людей, которых Бог призывает на перемещение материальных средств для реализации его ведения. Следующий тезис. Призвание даятель – это дар Господа Иисуса, в первую очередь, его служению, его церкви для его ведения. В этом есть одна из важных особенностей в призвании даятеля. Я верю, что когда каждый призванный пастором, учителем, пророком, евангелистом будет понимать, что ведение Божье всегда обеспечено и теми, кто будут содействовать в реализации ведения, то это в какой-то степени снимет вот эту нагрузку, которую иногда люди, призванные в одно из пяти служений, несут и думают, что они должны его нести. Хотя Библия уже дает нам определенную мудрость, это тот тандем, где ей присутствует и священник, и царь. И в этом есть определенная мудрость. Поэтому призвание даятеля – это дар Господа Иисуса, в первую очередь его служение, его церкви для его реализации, его ведения. Следующий тезис. Для каждого призванного быть даятелем, первый вопрос, на который ему необходимо ответить, какому конкретному ведению Божьему ему необходимо присоединиться. Именно так и приводится в действие или высвобождается само призвание даятеля. Следующий тезис. Призванный быть даятелем является частью ведения. Частью ведения. Поэтому, когда призванный быть даятелем в своем духе имеет отклик на определенное ведение, то он буквально вливается в механизм реализации ведения и становится частью этого ведения. Начиная с пятой встречи, мы стали рассматривать с вами инструменты реализации призвания. Это тоже очень важная часть в самом призвании. По формированию материала Дух Божий обозначил эту часть, так как есть те, кого Бог призывает, но они не знают инструментов реализации призвания. Поэтому чаще всего они действуют, исходя из того, как они слышат, чаще всего 5 или 10 минут в промежутках между прославлением и словом. Чаще всего они этим руководствуются. Есть конкретные инструменты, которые мы обозначили с вами в призвании даятеля. Эти инструменты можно отнести, конечно, не только к призванию даятеля, но в призвании даятеля человек должен быть особенно сведущий в практике этих инструментов. Мы обозначили с вами два основных инструмента. Это приношение и это сеяние. В приношении я хочу обозначить один тезис. Мы посвятили этому встрече номер 5, мы посвятили вопросу приношения, так как тема приношения, она не очень объемная и сама по себе стратегически несложная. Приношение – это было действие, все подробности которого участникам завета говорил именно Бог. То есть приношение всегда связано с тем, что говорит Дух Святой Духу человека. То есть человек в вопросе приношения фактически только может делать послушание. Сколько, куда, когда – все определяет Дух Божий. Это приношение, пятая встреча. Шестая встреча была посвящена вопросу сеяния. Если приношение – это послушание сказанному Духом Божьим, вашим дух, то сеяние – это послушание записанному в Слове Божьем. Мы тоже посвятили какое-то время рассмотрению этому инструменту. И в седьмой встрече мы с вами рассматривали стратегию целенаправленного ежедневного сеяния. То есть заметьте, как приношение, так и сеяние – это инструменты. Это инструменты не только, конечно, тем, кто призваны быть даятелем. Я верю, что для каждого рожденного свыше это должны быть просто инструменты, которые помогают принимать даже то обеспечение, которое необходимо для повседневной жизни. Просто призвание даятель – это более узкая специализация, это более, больше сил для сверхъестественного перемещения, но тем не менее обеспечение рожденного свыше, оно тоже связано с этими инструментами. С этими инструментами. Сегодня мы с вами будем рассматривать или формировать основания для направления веры. Давайте я кое-что объясню. Вера есть осуществление чего? Ожидаемого. То есть призванный быть даятелем, он должен очень четко выставлять свои ожидания. Допустим, если ваше ожидание, оно может в какой-то степени связано с принятием обеспечения для повседневной жизни. Призвание даятеля, само обеспечение, оно как бы уже, послушайте, это человек ведения. Он должен постоянно держать в фокусе внимания обеспечения ведения. То есть его ожидание, оно отличается от вашего ожидания. Если вы можете ожидать обеспечения, обозначая его какими-то своими исповеданиями несложными, то ему надо очень четко выставить свое ожидание. То есть я обозначу, в призвании даятеля ожидания отличаются от ожидания простых участников завета. Поэтому призванным быть даятелем очень важно знать, куда направить свое ожидание или свою веру. А вера есть осуществление ожидаемого. Есть два направления, которые в призвании даятель важные в реализации ведения. Первое направление, в котором нужно призвано быть даятелем направить свою веру или ожидание, это стократный урожай. Даже при том, что эта тема во многом на сегодняшний день как бы еще недостаточно объемно представлена в Откровении, я имею в виду в теле, тем не менее это существует, это есть и это работает. Поэтому человеку, призванному быть даятелем, очень важно направить свою веру на принятие стократного урожая. Следующее направление, которое важно в направлении применения веры, призванной Бодаятелем, это перемещение богатств из рук нечестивых в руки праведных. Вот такие два направления. Вы скажете, ну это действительно масштабное направление. Конечно, масштабное. Поймите, человек, призванный Бодаятелем, это человек, который не стоит в вере, Господь обеспечь, мне надо в холодильник что-то положить. Это человек великой жатвы, это человек ведения, которое связано с жатвой последнего времени. Поэтому его уровень приема, он очень сильно отличается от уровня приема простых людей, которые ходят в церковь и принимают от Бога обеспечение. Вот такие два основные направления. То есть призванный быть даятелем должен каждый день, отмечая именно каждый день, совершать шаги в отношении сеяния, приношения, это 100%. Но мы говорим, помимо того, что он совершает шаги в отношении сеяния и приношения, он должен постоянно держать в работе свою веру в отношении стократного урожая, перемещения богатства. То есть помимо того, что он сеет каждый день, помимо того, что он внимает духу и поступает в послушании духу в отношении приношения, скажем так, каждый день, он должен еще свою веру постоянно активно держать в работе в отношении стократного урожая и перемещения богатств из рук нечестивых в руки праведных. Как это делать, мы сегодня будем об этом говорить. У меня было сначала желание сразу предоставить моменты, связанные с практикой веры, стократное перемещение, и Дух Божий немножко стратегию саму изменил и добавил, что в первую очередь нужно обозначить, какими способами можно поддерживать свою веру или приводить свою веру или направлять свою веру в отношении стократного урожая и перемещения богатства. То есть фактически сегодня мы будем рассматривать только один вопрос. Вопрос применения веры. С одной стороны, тема непростая, с другой стороны, иногда задаюсь дивом, что рожденные свыше не всегда знают, как применять свою веру. Причем применять свою веру к уже существующим Божьим обетованиям. Сегодня мы будем говорить о применении веры или о том, какие есть способы, связанные с поддержанием работы веры в конкретных направлениях. То есть мы обозначили два направления. Стократный урожай, призванным Бодаятелем, нужно постоянно держать свою веру в работе в отношении этого направления. И перемещение богатств. Призванным Бодаятелем, и в этом направлении нужно постоянно держать свою веру в работе. Возникает вопрос, как призванным Бодаятелем поддерживать свою веру рабочей и направлять ее в соответствующее направление. Сегодня мы обозначим с вами два способа, как можно поддерживать веру в работе. Детали уже направления, то уже конкретика, которую я тоже буду периодически обозначать. Мы отметим с вами два направления, два способа поддержания веры в работе. Первый способ – это слушание. И второй способ – это исповедание. Скажите, брат Олег, нам это очень известно. Я знаю, что я ничего нового говорить не буду, но мы это обозначим, потому что я не исключаю, что, возможно, этот материал будет слушать человек, который имеет внутреннее свидетельство по поводу того, что он даятель, но не имеет более объемных знаний, как приводить в действие веру в конкретных направлениях, стократный урожай и перемещение богатств. Поэтому мы обозначим эти вещи, хотя, возможно, они вам известны, и то, что вы услышите, вы уже достаточно четко применяете в повседневной жизни. Итак, мы обозначим слышание и исповедание. И коротко обозначим основные моменты по каждому из способов. Начнем. Со слышания. Начнем со слышания. Прежде чем начать вопрос слышания, нам нужно ответить в первую очередь на вопрос, что такое слово веры. Я могу вам сказать точно, послушайте. В большинстве случаев рожденные свыше не знают, что такое слово веры. Вы можете создать вообще прецедент, просто подойти к рожденному свыше, любому, и спросить, чем отличается Евангелие от учения? И все. И наступает пауза. Ну, учение это когда он учит, а Евангелие, когда он проповедует. Вот и все. То есть, вообще слово проповедь, это самое неконкретное слово, которое только существует у рожденных свыше. Проповедь. Что такое проповедь? Это учение или Евангелие? И уже путаница возникает. Вообще за словом проповедь стоит все. И то стоит, и другое стоит. Но послушайте, вы же когда идете в поликлинику или еще куда-то, вы же не идете во все кабинеты. Вот в отношениях с Иисусом есть момент, когда мы нуждаемся в учении. И Дух Божий нас учит. А есть момент, когда мы нуждаемся в Евангелии. И Дух Божий готов действовать, оживляя Евангелие Иисуса. Если мы, по сути дела, не видим особенной разности, то мы и не понимаем, в чем состоит суть слова веры. И что такое слово веры? Слово веры – это не учение. Но чаще всего дети Божии берут учение и пытаются его применять как слово веры, и оно не работает. Слово веры очень конкретно. И практика слова веры очень сильно отличается от практики применения учения. У нас есть такой материал, который называется «Божье учение и Божье Евангелие». Я бы рекомендовал каждому рожденному свыше провести черту и никогда не путать Божье учение с Божьим Евангелием. Ну а тем людям, которые призваны быть даятелями, тем более нужно иметь очень глубокое понимание, в чем состоит практика слова веры. Потому что практика слова веры – это целенаправленное действие. Это не просто действие, просто слушание. Нет, это целенаправленное действие. И сегодня я вас познакомлю с этим целенаправленным действием, потому что оно конкретно. Оно не общее по ходу, оно очень конкретно. Я вначале прочитаю вам стих из второго послания Петра, 1 глава, 3-4 стих. Там написано, как бы от божественной силы его, силы Божией, даровано нам, уже отмечу в прошедшем времени, все потребное для жизни и все потребное для благочестия. Смотрите, Богом уже даровано. Все потребное для жизни и все потребное для благочестия. Возникает вопрос, когда Бог вам это подарил, или в ком, или в чем Бог вам это подарил? Вам, я имею в виду, как рожденным свыше. Потому что рождение свыше, оно что-то произвело. Помимо рождения свыше вашего духа, оно еще дало снаряжение. И вот сейчас как раз есть момент снаряжения. Давайте узнаем, когда это произошло. Через познание призвавшего нас славою и благостью. То есть, как только вы родились свыше, вместе с рождением свыше, вместе с Духом Святым, который излился в ваш дух, вы приняли и обеспечение всем потребным для жизни, и всем потребным для благочестия. Но послушайте, но есть то, посредством чего это приводится в действие. Вы дальше узнаете. Которыми... Слава и благочестие. Дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались. Дабы через что? Через обетование. Смотрите, у обетования есть вполне конкретная цель. Чтобы вы сделались. Сделались чем или кем? Сделались тем, о чем говорится в обетовании. То есть обетование само по себе преследует очень конкретную цель. Сделать слушателя тем или дать слушателю то, что говорит обетование. Что такое обетование? Давайте я очень коротко обозначу. Каждое обетование Божие, фактически оно от начала возвещает конечную волю Божию. То есть каждое Божье обетование в своем названии уже возвещает конечный результат. Каждое Божье обетование – это семечко, в котором находится сила для реализации того, о чем оно говорит. И особенность каждого Божьего обетования состоит в том, что оно носит пророческий характер. Оно называет несуществующее, как существующее. Поэтому каждое Божье обетование в Библии названо словом веры. Потому что цель обетований Божьих в Писании, чтобы вы могли иметь веру. Послушайте, вы не можете иметь веру, если вы не знаете волю Божью. Каждое Божье обетование представляет его волю. То есть, когда вы знаете волю, то вы можете в этом направлении высвобождать веру. Но обетования сами по себе, это для нас очень, скажем так, практичный термин, обетование. В отношении же обетований есть другой термин, клятва. Почему мы не используем термин клятва? Потому что мы не очень глубоко берем в отношении крови. Особенность каждой клятвы, что она всегда закреплена кровью. Для нас, как более, знаете, европейских читателей, там более таких читателей, которые меньше участвовали в каких-то процессах кровопролития для заключения завета, для нас как бы вопрос клятвы сложно понимаемый. Вообще слово клятва для нас удивительно. Поэтому мы больше используем термин обещание или обетование. Но любое обещание или обетование, которое вы используете, оно является и клятвой. Оно подкреплено кровью. Поэтому Писание говорит, что в Сыне Божьем, в Иисусе, все обетования «да» и «аминь». Они закреплены Его кровью. То есть Его кровь является свидетельством того, что Бог поклялся, что так, как Он пообещал, исполнится. Поэтому обетования, они нам даны как обеспечение, дабы вы через них сделались. Читаю. Причастниками божественного естества. То есть Бог дал нам обетование, чтобы через обетование мы становились участниками божественного образа жизни. Что значит божественного образа жизни? Это значит, когда вы не зависите от процессов естественного физического мира. Это когда вы над ними, независимо от того, что происходит в них. Это называется сверхъестественная жизнь. И заметьте, это представлено нам через обетование. Каждое Божье обетование представляет Его волю. Ни одно из Божьих обетований не является тем, что не несет в себе Его волю. В книге Исаии, 55 глава, написано: «А так и слово мое, которое исходит из уст моих, не возвращается ко мне тщетным или пустым, несовершенным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». То есть воля Божия представлена в Его обетованиях. Обетование Божие в Завете – это великие, незаслуженные и незаработанные Божьи дары человеку. В Завете более 7000 обетований. Более 7000 обетований. Каждая из которых выражает Его волю. Каждая из которых. То есть, если вы хотите знать волю Творца о чем-то, вам бы неплохо читать Завет. Найдя обетование, вы нашли Его волю. Послушайте, когда вы нашли Его волю и нашли обетование, это не значит, что она сама по себе будет реализовываться. Теперь к Его воле или к Его обетованию вам придется применить свою веру. Применить свою веру. Это тоже очень интересная сама по себе практика. Потому что вы можете знать все обетования, но так никогда и не переживать их реализацию. Итак, зная записанную волю Божию в обетовании, человек уже знает то, что ему дано как участнику завета. То есть то, что касается Бога, в завете он уже это дал. Но пока дал в форме духовного семени. Если у вас есть обетование, у вас есть семечко. Скажите, что нужно сделать с семечкой, чтобы семечко начало приносить свой плод? Ее надо посеять, поливать, ухаживать и ждать. Как бы это понятно, но с другой стороны, понимаете, так действует Царство Божие. Чему подобно Царство Божие? Оно подобно семени, и оно остается подобно семени. Поэтому для того, чтобы обетование произвело свою работу, его надо посеять. Даже после того, как вы узнали откуда-то, что есть спасение, оно автоматически в вашей жизни не наступило. Подождите, когда наступила возможность спасаться? 2000 лет назад. Но для того, чтобы спастись, нужно пройти определенную процедуру. Сама по себе эта процедура тоже не происходит. Что нужно сделать для того, чтобы спасение стало реализованным? Я прочитаю вам, что нужно сделать. Римлянам 10:10. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердце твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению. Что нужно сделать для того, чтобы спастись? Взять обетование или слово веры, и куда его вложить? В свои уста. И дальше куда оно попадает? В ваше сердце. То есть зачем мы вкладываем в уста? Чтобы мы его слышали. Очень важный момент слышания. Очень важный момент. Потому что слово веры, оно направлено на то, чтобы его слышали, знать, слышать волю Божию. Слово веры – это уже реченная и записанная воля Божия. Поэтому всякий раз, когда говорится о слове веры, говорится о том, на что воля Божья уже есть. Спасешься ты и весь дом твой. Это слово веры? Да. Подождите, это наступит автоматически? Нет. Что нужно сделать со словом веры, спасешься ты и весь дом твой? Куда его нужно вложить? В свои уста. То есть, заметьте, всякий раз, когда я говорю слово веры, вы сразу должны это связывать с тем, что это нужно вложить в уста. Пусть у вас это так закрепится в голове, чтобы по-другому вы даже и не думали. То есть, если кто-то говорит, это слово веры, вы сразу понимаете, значит, для того, чтобы оно реализовалось, оно должно быть в моих устах. Если говорит, это обетование, значит, для того, чтобы оно реализовалось, оно должно быть в моих устах. Это для вашей веры, значит, для того, чтобы это была вера в работе, это должно быть в моих устах. Послушайте, все, что связано с верой, оно должно быть в ваших устах. Я веровал, и потому что делал? Молодцы. Вот когда это закрепится в вас, вы поймете, что сколько бы обетований в Библии не было, если вы не будете применять к ним свою веру, свои уста, то они останутся просто записанные в Библии. А все обетования в Библии являются словом веры. Но чтобы это слово веры стало работать в жизни участника завета, участнику завета нужно взять это слово веры, вложить его в свои уста. Это обязательно. Римлянам 10:17. Вера от слышания. А слышание от Слова Божьего. Это практика веры. Это практика веры. Еще раз отмечаю. Рождение свыше, даже спустя уже 2000 лет, как это произошло, само по себе не наступило. Для того, чтобы рождение свыше, как этот великий дар, и я считаю, что это самое великое чудо, которое совершается в жизни людей на этих земле, не наступает само по себе. Для того, чтобы наступило рождение свыше, должен быть человек, который приходит и вслух говорит обетование воли Божией. Бог хочет, чтобы все спаслись. И есть люди, которых мы называем евангелисты. Это люди, которых Бог помазывает нести слово спасения. На этих людях пребывает особенная благодать, которая касается нерожденных свыше и открывает их духовные глаза в понимании того, что им это надо. Но что говорит этот человек-евангелист? Он говорит волю Божью, он говорит слово веры в отношении спасения. Подождите, он не говорит все подряд. Он не читает Библию вслух. Ребята, слушайте. И читает книгу пророка Исаии, потом Малахии, потом это. А потом кто говорит, а кто хочет спастись? Нет, он так не делает евангелист. Для того, чтобы слово веры совершило конкретную работу, берется конкретное слово веры. Скажите, если я, допустим, хочу соединиться с верой, с Дашей, допустим, в отношении спасешься ты и весь дом твой, то какое слово веры мы должны с ней отрабатывать? Ну, это и должны отрабатывать. Спасешься ты и весь дом твой. То есть мы должны найти в Библии ряд Божьих обетований, которые связаны не только с ее спасением, но и со спасением окружающих ее. Мы должны взять это обетование в согласии, вложить в свои уста и сказать их вслух. Потому что вера приходит И это никак не изменится. Даже если бы мы потом с Дашей поехали в ЮАР и нашли бы какое-то, знаете, племя, которое верит в Иисуса, то я могу вам сказать точно, там бы, если мы хотим присоединить это племя к спасению родных и близких в окружении Даши, нам бы пришлось проделать эту же процедуру. И то, что они, допустим, живут в Южной Африке, это никак не влияет на то, как действует Царство Божие в практике веры. Хотя на сегодняшний день, как ни печально, но дети Божии в зависимости от деноминации начинают и практиковать веру. Послушайте, вы не можете практиковать веру по-другому, если устами исповедуешь. Вот весь порядок. Для того, чтобы вера начала действовать, она должна быть в устах. Я веровал, потому что делал? Говорил. Вера говорит. Причем говорит то, во что верит. Вера не говорит все подряд, а во что верит. И если мы хотим возгреть нашу веру в отношении спасения окружающих, допустим, семьи даже, то мы должны об этом и говорить с благодарением, называя несуществующее, как существующее. Это важный момент. Я почему это сейчас обозначаю? Человек, который призван быть даятелем, направляя свою веру в принятие стократного урожая или перемещение богатств, ему придется это говорить вслух. Это не то, что он как бы об этом знает и сидит, ждет, что это само начнет как-то происходить. Нет, человек, который призван быть даятелем и должен направлять свою веру в принятие стократного перемещения богатств, он должен об этом говорить. Я веровал, потому что делал? Говорил. Ему придется об этом говорить. Говорить себе, говорить иногда даже в общении, говорить с верой. Это нормальный процесс. Это нормальный процесс. И это как раз процесс веры. На сегодняшний день сатане удалось убедить в том, что вера молчит. О, не трогайте меня, я в душе верю. Писание говорит, что душевный человек духовное почитает безумие. Раз. Библия говорит, сердцем веруют, а не душой. Два. То есть эти люди уловлены в невежество. Вера не молчит. Вера не молчит. Если вы во что-то верите, то хотите вы того или не хотите, вы должны об этом говорить. Если Даша верит в спасение своего окружения, она должна об этом говорить. Она должна подойти там к сестре, допустим, Вале, сказать: Валя, слава Богу, я спаслась и спасутся все вокруг меня. Валя, ты это к чему? Я это к тому, что я верю. И все, и пошла. А Валя стоит, думает, не может понять, что происходит. Почему-то Даша подошла, мне это сказала. Даша работает со своей верой. Она применила свою веру к обетованию Божьему. Как и сестра может подойти к другой сестре и сказать: слава Богу, я новое творение. Все старое в моей жизни прошло, теперь все новое. И юность моя обновляется подобно орлу. Другая сестра может спросить: а ты это к чему? Я работаю со своей верой. Все, спасибо, что послушала. И пошло. Она не поняла. Послушайте, не вопрос, понял, не понял. Это практика веры. Я веровал, потому что делал? Я не верю в партизанскую веру. Ну нет, существует молчащей веры. Мы верим в тишине. Терпеть вы можете в тишине. Но верить в тишине не получится. Я это почему говорю? Люди, которых Бог призвал быть даятелями, им нужно направить свою веру и применять свою веру в отношении стократного урожая. Несложно догадаться, о чем придется мы говорить. Вы теперь уже потихонечку начинаете понимать. Брат Олег, а если я, вот Бог меня не призвал, но я хочу иметь стократный урожай, вы тоже можете применить свою веру. Я применяю свою веру в этом направлении. Но применяя ее, я не молчу. Да, когда вы вслух начинаете говорить о стократном урожае, всегда появятся те, кто начнут вам что-то рассказывать по этому поводу. Но тем не менее, иногда придется подвязаться добрым подвигом веры. Аж как вы хотели. Писание говорит, что они не вошли в землю обетованную, потому что не растворили слышимое слово веры. Вам придется растворять, и это иногда вызывает на конфликт. Но вы мудрый, и вы всегда избежите конфликта. Также призванному быть даятелем придется применять свою веру и в отношении перемещения богатств. Вы тоже можете это применять. Хорошо. Итак, мы с вами обозначили, что очень важно говорить то, во что вы верите. А для того, чтобы говорить то, во что вы верите, вы должны взять обетование. Просто говорить то, что бы вам хотелось, пожалуйста, говорите, но Бог здесь ни при чем. Мы говорим о вере Божьей. Послушайте внимательно. К Божьим обетованиям надо применять веру в Бога. Я сейчас не говорю о вашей уверенности в чем-то. Я говорю о сверхъестественной вере Божьей, которая приходит от обетований Божьих. Поэтому мы говорим о том, что мы берем обетование или обещанное Богом и верим, что Бог исполнит обещанное. В Писании написано, что Сара не поколебалась в обетовании Божьем. Поэтому мы вкладываем в свои уста то, во что мы верим. Богу верим, не человеку верим, не политике верим, не экономике верим, а Богу верим. Естественно, вы должны обозначать это. Обозначать, что в этом вопросе вы верите Богу. И вам придется об этом говорить. Потому что если вы не говорите, кому вы верите, то на основании чего вы верите. Я всегда говорю, что если вы говорите о Боге, то вы должны говорить на основании Его Слова. Вы не можете говорить о Боге без Его Слова. Вы не можете говорить о Боге, основываясь на традициях, обрядах, ритуалах, или основываться на том, что ваша бабушка где-то видела, где-то слышала. Если вы говорите о Боге, вы должны обязательно привязываться к Его Слову, иначе о Боге говорить бесполезно. Верить без обетования Бога невозможно. Потому что как вы можете верить Богу, не зная Его воли? Так не бывает. Разве что в детских садиках. Но это не работает. Поэтому бессмысленная вера. Итак, мы говорим, что для веры необходимо слушание слова веры. Слово веры. Обязательно слово веры. Должно быть слово веры. Потому что мы говорим о вере Богу. Мы говорим о вере, которая ожидает от Бога. От Бога. Мы ожидаем от Бога. Мы ожидаем, что Бог это будет делать. Поэтому вера от слышания, а слышание от слова веры. От слова веры. Обязательно отмечаю. Слышание от слова веры. Исходя из этого, уже сразу возникает достаточная ясность, что слово веры всегда имеет какую-то целенаправленную задачу. То есть, слово «вера» никогда не бывает стихийным, никогда не бывает неконкретным. Допустим, если вас что-то беспокоит в теле, вам придется найти слово «вера» в отношении исцеления вашего тела. Это очень конкретное. И, конечно, если вы будете изучать практику исцелений, то вы заметите, что люди, которые нуждались в исцелении, никогда не набирали так 5 обетований исцелений, 2 обетования финансового восполнения нужд, 3 обетования о мудрости, 4 обетования о благословенных детях. И для исцеления исповедуют все подряд. Нет. В определенной степени люди настолько погружались в обетование исцеления, что не выходили из обетования исцеления, пока слово не становилось плотью. То есть это целенаправленное действие. Вообще работа со словом веры – это всегда целенаправленное действие. Оно всегда избирательное. Вы не можете возгревать веру во всем одновременно. Если вы хотите, чтобы вера действительно работала, вам придется работать целенаправленно, избирательно и отводить всему свое время. Тогда это будет работать. Я знаю, как иногда дети Божьи молятся обо всем всегда. Это не работает. Это не работает. Это все равно, что вы приходите в спортзал и начинаете качать все мышцы подряд. Потом выходите из спортзала, и вы не помните даже, как вас зовут. Потому что у вас крепатура такая, что все, что можно сделать, это горизонтально доставить вас до выхода. Все делается целенаправленно. Целенаправленно. Поэтому без целенаправленного знания воли Божией или слова веры нет и целенаправленно действующей веры. Вера есть осуществление ожидаемого, причем чего-то целенаправленно. Я бы посоветовал вам, если вам нужен юбилей Божий в сфере финансов, вот целый месяц просто работаете только с обетованиями в свободе от недостатка. В прорыве в сфере финансов. Целый месяц. Вот другого просто даже и не слушайте. Дети Божии, они рассеивают свою веру. И потом не видят плодов веры, не видят конкретики работы. В нашем случае, в нашем изучении, я обозначаю, что слово веры – это обетование. Обетование всегда имеет пророческий характер, называя несуществующее как существующее, от начала возвещающее то, что будет в конце. Обетования работают через применение их по правилам в уста и в сердце. Должно быть слышание. Должно быть слышание. Вера от слышания и слышание и слышание слова веры. И слышание слова веры. Давайте немножко поговорим, что можно использовать, чтобы совершалось слышание. Это тоже очень важная часть. Особенно для тех людей, которые призваны быть даятелями, потому что им, как никому другому, придется постоянно слушать слово веры. Слушать слово веры. В настоящее время существует много способов возможности слышания. Все в основном зависит от того, где именно человек проводит большую часть времени. То есть, если вы проводите большую часть времени в транспорте, то есть, допустим, вы добираетесь полтора часа, то, естественно, и сам передатчик слышания должен быть настолько компактный, чтобы вы могли одеть наушники и слышать. На сегодняшний день это MP3-плееры, это телефоны, на телефонах тоже можно записать. Это разные другие носители, которые компактны и в которые можно подключать наушник. Сели в маршрутку, вы знаете, что вам ехать полчаса или час. Вставили наушнички и включили слово веры. Я не сказал учение, пожалуйста, не путайте слово веры с учением. Если вы не знаете, что такое слово веры и чем отличается от учения, то только что я пытался очень коротко обозначить. Слово веры всегда связано с обетованием. Учения не возгревают веру. Учения разбираются с твердынями, мешающими принимать слово веры. Еще раз напоминаю, если для вас важно, прослушайте материал, связанный с Божьим учением и Божьей Евангелием, чтобы у вас было четкое развлечение. И в этом же материале я раскрываю, как и практика идет. У нас есть материалы, которые учение и Евангелие разграничены. Даже диски разные. Хотя тематика одна. Итак, что мы можем использовать, чтобы совершать слышание? Любой носитель, который может быть компактным во время вашего перемещения или слушания. По специфике вашей работы, возможно, вам возможно слушать и на работе. Допустим, когда в свое время я еще не был в полном служении, я всегда с собой на те объекты, где я находился, я брал магнитофон. Я включал еще на то время кассеты, и вот сколько я совершал какую-то деятельность, столько я и слушал эту кассету. Она не мешала моей деятельности, я верю, наоборот, содействовала, потому что Божье присутствие через слышание, причем я подбирал материал, который тематически очень был близкий к тому, чему побуждал меня Дух Святой. И это совершало определенную работу. Также я делился не раз, как в свое время я практиковал слышание во время того, как я сплю. Особенно притчи Соломона. То есть я вставлял наушники, включал притчи Соломона, и даже тогда, когда мой ум спал, мой дух наполнялся мудростью из притчей. Хотя в моем духе уже достаточно мудрости, но и шел процесс закрепления твердого духом по хранить в совершенном мире. И я до сих пор вкушаю плоды от того, что я тогда делал. Я не остановился, я также продолжаю слушать и слово веры, и когда надо слушать учение. То есть процесс идет. Другое дело, он уже более целенаправленный, более сознанием, чем это было раньше. Мы сейчас говорим о том, как это возможно совершать через носители. Еще раз обращаю. Нужно подобрать удобный, компактный носитель, который бы мы могли использовать, как в метро, как в маршрутке, возможно, даже во время того, как вы движетесь. И самый универсальный носитель, возможно, чтобы не покупать отдельно, это телефон. Это телефон. Поэтому, возможно, нужно попросить кого-то, чтобы кто-то закачал туда это слово веры. Конечно, вначале его нужно подобрать в MP3 формате. Оно должно быть. Это на сегодняшний день, возможно, станет основной вопрос. Потому что найти слово веры в MP3 формате, причем целенаправленно по каким-то тематикам, нужно приложить усилия. И не всегда дети Божии знают, где это найти. Поэтому, что касается стократного урожая, что касается перемещения богатств, то мы дадим два материала по слову веры, конкретно слово веры, по стократному урожаю и по перемещению богатств, чтобы при желании человек мог закачать и слушать его. Но на сегодняшний день есть в интернет-сети, есть проповедники, есть помазанные мужи Божии, которые дают слово веры по конкретным тематикам со стократным урожаем и по тематике перемещения богатств. Есть. Я сейчас просто не буду заниматься рекламой, но оно есть. При желании вы всегда сможете это найти. Следующее, что я хочу сейчас обозначить, чтобы ни в коем случае, если у вас нет вопросов с верой в то, что стократный урожай существует, вам не обязательно направлять свое внимание на учение. Еще раз обозначу. Если у вас нет конфликтов со стократным урожаем, вы не сомневаетесь в том, что это есть от Бога, вам не обязательно посвящать свое время слышанию учению. Вы сказали: Господь, я верю, потому что я верю, что так и есть. Так же самое в отношении перемещения богатств. Поэтому вы сразу закачиваете в свой носитель непосредственно обетование веры. Обетование. В свое время, когда еще я не знал то, о чем сейчас вам говорю, я сам себе начитывал на то еще время на кассету те стихи из Писания, которые возгревали мою веру. То есть я находил обетование, брал микрофон или брал магнитофон с диктофоном и начитывал, а потом их слушал. Конечно, это не самый лучший на сегодняшний день вариант, потому что на сегодняшний день есть очень много предложений по слову веры в отношении конкретных тематик. То есть тематически это можно даже очень четко обозначить. Есть слово веры для исцеления, есть слово веры для стократного урожая, есть слово веры для перемещения богатств. Есть разные тематики слова веры. На сегодняшний день, поверьте, если бы вы будете хотеть и вам надо будет, вы сможете это обязательно найти. Во всяком случае, мы даже в этом плане можем дать какие-то и консультации. Помимо того, что мы сами дадим такой материал. Следующее, что очень важно обозначить, что когда вы слушаете слово веры, будьте щедры на благодарение Богу. Благодарения не бывает много. То есть по ходу того, как вы будете слушать, благодарите. Благодарите за то, что это касается и вас. Особенно хорошо это делать уже после часа слышания. Тогда, когда ваша вера уже настолько возгрета, и вы принимаете с благодарением и благодарите. Слышание очень важно. Я в машине очень редко слушаю музыку. Я слушаю только в тот момент, когда я понимаю, что мои глаза уже начинают закрываться. Тогда я включаю музыку, чтобы на душевном уровне свои мозги немножко активировать. Потому что когда глаза начинают закрываться, это значит, что мозги отключаются. А я слушаю какой-то материал, мои мозги не участвуют, потому что все равно не понимают. Мой дух участвует, наполняется, а мозги отключаются. А за рулем отключенные мозги – это не самый лучший вариант. Поэтому бывают такие моменты, когда я уже чувствую, что наступает момент усталости, особенно сейчас, когда у меня ночные смены с ребенком, то я включаю на какое-то время короткую музыку, чтобы, а потом сразу переключаю уже дальше на материал. Бывают такие моменты, что это просто важно, чтобы не доводить себя до состояния. Поэтому, что мы обозначили в слышании? Мы обозначили, что необходимо слово веры, записанное на определенный носитель, и слушать везде, где есть возможность, с благодарением. Несложно? Несложно. И следующее, что мы обозначим, это ежедневное исповедание. Послушайте меня внимательно. По сути дела, у ежедневного исповедания такая же цель, как и у слышания. Другое дело, что там вы слушаете уже готовый материал, а здесь вы исповедуете в соответствии с теми обетованиями, которые вы уже распечатали на листике. В чем преимущество ежедневного исповедания? Когда вы исповедуете, у Духа Святого есть возможность, если вы исповедуете не быстро, вникая в то, что вы исповедуете, у Духа Святого есть возможность остановить вас и, возможно, какое-то слово отработать несколько раз. То есть, допустим, Бог мой силен. Возможно, когда бы вы слушали на кассете, Бог мой силен обогатить меня всякой благодатью, вы бы просто прослушали, и зацепки вам бы сложно было сделать. А тут, когда вы работаете с листиком, где записано это обетование, и вы читаете, Бог мой силен, и Дух Святой, раз, Бог мой силен. Вы дальше не идете. На кассете вы уже пошли. На диске вы уже пошли. А здесь вы останавливаетесь. О, Бог мой силен. Вы ложите этот листик и говорите, Бог мой силен. Так мой Бог силен. И вы фактически начинаете работать. То есть Дух Святой животворит в вас этот фрагмент. Он начинает с вами работать. Он ваш дух готовит. Это удивительное время, потому нельзя слышание через носители рассматривать в одинаковой степени через исповедание. И то важно, и то важно. То технически важно, когда вы едете, идете, когда вы сидите, когда вы чем-то занимаетесь. Это хороший момент, это время не терять, а формировать слышание. Исповедание же, которое я сейчас говорю, это более целенаправленное действие. Для этого нужно время. Потому что это больше молитвенное действие, которое имеет какую-то цель. Вы берете листик, на котором уже написано соответствующее обетование. И вы не спеша, с благодарением, начинаете эти обетования говорить так, как будто Бог дал вам их лично. Но говоря, вы позволяете Духу Божьему соединять вас, сливать вас с этими обетованиями. Как слово твое стало моим, говорит Давид. Вы сливаете себя. Бог мой силен. Мой Бог силен. Мой Бог силен. Поэтому ежедневного исповедания есть момент слышания, но есть более глубокая часть. Это отождествление вас, это соединение с вас, это сливание вас. Но есть момент и слышания. Поэтому мы не исключаем слышание. Момент исповедания, но мы обозначаем более глубокую часть, потому что чаще всего рема приходит при исповедании. Не, я получал рема и при слышании, без вопросов, но при исповедании оно более глубоко приходит. Как для меня, я имел такое внутреннее свидетельство. Что же предполагает само по себе исповедание? Обязательная распечатка обетований. И я вам рекомендую, желательно, если вы делаете распечатки обетований, делайте их таким шрифтом, чтобы вам не нужно было дополнительные средства брать на увеличение того, что там написано. Поэтому чаще всего делают распечатки, допустим, я делаю, это 14-й, а в определенных случаях даже можно и 15-й или 16-й шрифт. 12-й это очень мелкий. 12-й надо уже дополнительные средства по увеличению, чаще всего очки. Поэтому я беру 12, чтобы они легко были читаемы и на расстоянии, чтобы вы держите, что не так надо держать исповедание, и вы там что-то шумите за листиком, а вот держите на нормальном расстоянии, читайте это обетование. Послушайте внимательно, когда идет исповедание, оно никогда не идет быстро. Каждое исповедание должно идти с благодарением, вникая в каждое слово, которое сказано Богом. Слово Божие живо и действенно. Оно не является тем, что оно просто как информация пытается до вас что-то нести. Да, есть момент, когда Слово Божие выполняет миссию Логоса. Но цель его привести вас к рема. Есть момент, когда вы читаете и вы говорите «Спасибо тебе, Господь, знаю». Но есть момент, когда вы говорите «Господь, это мое». То есть у Слова Божия многогранная миссия. Мы же сейчас говорим об исповедании с целью применение своей веры конкретным направлением. Конкретным направлением. Я приведу вам пример исповедания через определенный псалом. Вы подобный пример можете применять в отношении любой формы обетования. Я просто взял как пример, чтобы вы понимали, что вам не нужно обязательно читать псалом такой-то, стих такой-то, абзац такой-то. Это не надо говорить. Вы сразу читаете его на себя. Я просто покажу пример. Я возьму пример из Псалма 17. Псалом 17, с 33 по 40 стих. И вот как я себе его записал, и именно так я молюсь этим псалмом. Господь Иисус, я благодарен Тебе за то, что Ты перепоясываешь меня силой и устрояешь мне верный путь. Брат Олег, он это Давиду говорил. Господь Иисус, я благодарен Тебе за то, что Ты перепоясываешь меня силой и устрояешь мне верный путь. Иисус, я благодарен Тебе за то, что Ты делаешь ноги мои сильные, как у оленя, и на высотах моих поставляешь меня. Иисус, я благодарен Тебе за то, что Ты научаешь руки мои брани, и мышцы мои сокрушают медный лук. Иисус, я благодарен Тебе за то, что Ты дал мне щит спасения Твоего, и десница Твоя поддерживает меня, и милость Твоя возвеличивает меня. Иисус, я благодарен Тебе за то, что Ты расширяешь ноги мои подо мной, и не колеблятся ноги мои, я преследую врагов моих, настигаю их и не возвращаюсь, доколе не истребляю их, поражаю их и не могут встать, падают под ноги мои. Иисус, я благодарен Тебе за то, что Ты перепоясал меня силой для духовной войны и низложил под ноги мои восстающих на меня. То есть я вам показал очень коротко, но вы можете над каждым фрагментом поработать отдельно. Я сейчас как бы дал общую стратегию исповедания. Для более объемной работы каждый стих соединяется с молитвой в духе. То есть вы говорите: «Господь Иисус, я благодарен Тебе за то, что Ты перепоясываешь меня силой и устрояешь мне верный путь». И потом минуты 2-3 молитесь в духе. Молитесь в духе. И просто этот стих держите перед собой. И молитесь в духе. И благодарите: «Спасибо Тебе». «Спасибо Тебе за то, что Ты перепоясываешь меня». И молитесь в духе. Вы работаете с этим стихом. Я это говорю для тех людей, которым придется возгревать свою веру и удержать фокус своей веры на принятие перемещения богатств из этого мира и на принятие стократного урожая, посеянного ими семени благословения. Давайте возьмем более детальный стих, уже связанный с принятием урожая. 2 Коринфянам 9 глава с 8 по 11 стих. Читаю. «Это Бог мой силен обогатить меня всякой благодатью». Вот как мы его можем читать во время исповедания. «Бог мой, я верю и принимаю, что Ты силен обогатить меня всякой благодатью, чтобы я всегда и во всем, имея всякое довольство, был богат на всякое доброе дело». То есть, по сути дела, что вы делаете? Вы говорите на себя то, что Бог уже сказал. «Я также благодарен Тебе за то, что Ты всегда даешь мне семя для сеяния, даешь мне хлеб, пищу и даешь обилие, можно сказать, даешь стократный урожай посеянному мною, умножаешь плоды правды, чтобы я всегда был богат на всякую щедрость, которая через меня производит благодарение Тебе, мой Бог». По сути дела, я взял стих, и я слился с этим стихом. Я стал называть в этом стихе свое участие. По сути дела, человек, который призван быть даятелем, он должен обозначить для себя ряд стихов, связанных со стократным урожаем, и ряд стихов, которые связаны с перемещением богатств из рук нечестивых в руки праведные. По мере того, как человек будет практиковать это в исповедании и в слышании, его вера постоянно будет в работе. Вера, пока вы ее не отзовете, работает. Иисус сказал, что вера подобна слуге. И пока вы слугу не отзовете, слуга продолжает делать то задание или выполнять то задание, которое вы ему сказали выполнять. Человек, призванный быть даятелем, он каждый день должен благодарить и говорить слово веры в отношении того, что он ожидает стократный урожай. Это, возможно, сейчас покажется, как бы, ну, это ж когда он может такое сказать или... Не, послушайте, это вопрос призвания. Это вопрос призвания. То есть какие-то вещи, которые связаны с моим призванием, и я этим занимаюсь постоянно. Это не вопрос, когда я это буду делать. Я это делаю, потому что это часть моего призвания. Человек, который призван быть даятелем, это часть его миссии принимать стократный урожай и принимать перемещение богатств. Поэтому это должно войти в его повседневную практику. Практику. Сидит в машине. «Спасибо Тебе, Господь. Я благодарен Тебе то, что ты даешь всегда мне и семя, и даешь мне стократный урожай с посеянного мною. Я принимаю с благодарением, и я соглашаюсь, что богатство из рук нечестивых переходит в руки мои. Во имя Иисуса. Царство Божие утверждается, распространяется, наполняется, и я богатый и щедрый на всякое доброе дело, что повелишь Господи делать. Ну, я такую импровизацию. Смотрите, это занимает меньше полминуты. Но если этот человек делает с определенной периодичностью, его вера всегда в работе. Его вера всегда в конкретных фокусах. Она работает. И у него нет вопроса, ожидать ему стократный урожай или не ожидать, ожидать ему переход богатства или не ожидать. Он каждый день свое ожидание обозначает. Я веровал, потому что делал? Он об этом постоянно говорит. И если вы подойдете к этому человеку и скажете, о, давай, брат, поговорим на такую-то тему. Он говорит, стоп, не-не-не-не, у меня сейчас две темы. У меня сейчас две темы. Это специфика его призвания. Брат Олег, а если этот человек заболеет, и ему надо будет слово веры исцеления, он может подключить слово веры исцеления. Он может поработать с словом веры исцеления. Но ему никогда нельзя отключать эти направления, потому что это его призвание. Вот в чем его особенность. Это его крест, это его миссия. Другое дело, он может использовать еще какое-то слово веры, может использовать слово веры, если касается спасения его родных, близких, может использовать слово веры исцеления, может использовать еще какое-то слово веры о мудрости, для того, чтобы поддерживать мудрость Божию. Но есть то, от чего он не может отходить. Если вам нужен прорыв в какой-то сфере, я бы рекомендовал вам обозначить обетование, выбрать для себя обетование, если это исцеление, выберите обетование исцеления. На сегодняшний день у нас даже есть MP3 формат диски с обетованиями исцелением. Есть напечатанные обетования исцеления. Если вам нужно исцеление, я рекомендую, отложите все и слушайте только исцеление. Слушайте исцеление до тех пор, пока не придет исцеление. Сколько это времени займет у вас, я не знаю. Но это целенаправленное применение слова веры. Пока ваша вера не выйдет на тот уровень, когда будет осуществление ожидаемого. Это целенаправленное действие. Если в сфере финансов, то возьмите в сфере финансов обетование благословения. Прекрасно. Слушайте. Каждое обетование благословения пытайтесь вставлять себя и благодарить Бога за то, что приходит урожай с каждого посеянного вами семени. Начинайте в этом действовать. Наступит момент, когда вы получите прорыв. Конечно, в сфере финансов нужно ежедневное сеяние, обязательно. Послушание в вопросе приношения, обязательно. То есть это та еще часть, которая связана помимо обетования и благословения. Но один раз прорвавшись, все, вы уже никогда туда не вернетесь. Поэтому должны быть целенаправленные действия. Призвание быть даятеля, целенаправленные действия должны быть тем более. Тем более. Поэтому этот человек ответственный за то, чтобы иметь стократный урожай, ответственный за то, чтобы перемещались богатства из рук нечестивых в руки праведных. Он должен работать в вере в этих направлениях, потому что это его ответственность, это его миссия. В вашем случае вы можете это тоже делать, но это будет по-другому, чем у него и чем будет у вас. Давайте очень коротко обозначим, о чем мы говорили сегодня. Сегодня мы обозначили с вами два направления для практики веры. Или два направления, как вера поддерживается и как вера работает. Это непосредственно слышание слова веры и исповедание слова веры. Слышание слова веры, оно больше связано с какими-то носителями. То есть это можно в машине, это можно MP3, телефон. Где вы наушники вставляете и слушаете слово веры. Напоминаю еще раз, не путайте слово веры с учением. Пусть у вас не придет разочарование, потому что есть дети Божии, которые слушают учение и спрашивают, почему моя вера не растет. А она не должна расти, потому что учение никогда не предполагали, что ваша вера будет расти. У учения другая цель. Поэтому слово веры – это конкретное слово, это обетование, это вернейшее пророческое слово, которая работает с вашим духом, а не с вашим умом, как работает учение. Поэтому, возможно, для себя пока проведите конкретную границу, вот слово веры. Мне непонятно, что такое слово веры. Но поработайте над тем, чтобы вам стало понятно вот слово веры. Если вам непонятно, какое слово веры подобрать для финансовой сферы, то вы просто можете написать нам на сайт, можете на e-mail, Можете в скайпе написать: меня интересует слово веры по вопросу там такому-то. И мы тогда поможем вам. И я дам задание сотрудникам, чтобы они, возможно, подобрали для вас какой-то материал, слово веры, которое поможет вам. У нас есть прекрасный материал по слову веры, связанный с освобождением от страха. То есть мы уже сделали ряд материалов. Вот. Поэтому на сегодняшний день слышание слова веры уже не представляет собой трудности. Главное, чтобы вы целенаправленно посвятили себя этому слышанию. И другое направление – это исповедание. Это более сложная часть, потому что она требует определенного отвода времени и определенной подготовки. Подготовки я имею в виду в распечатанной форме. И так, чтобы вы могли быть в тишине, в уединении, говорить и работать с обетованием. Для этого, конечно, нужно не менее, допустим, там получаса. То есть это более сложная форма, чем в первом случае. Но по эффективности чаще всего это более эффективная форма, так как здесь идет непосредственная работа с каждым обетованием в отдельности. Но в идеале и то, и другое вместе. Это хороший тандем. Когда у вас есть слышание, и когда у вас есть исповедание. Если вы будете придерживаться это каждый день, хотя бы понемножку, вы видите очень быстрые результаты. Я имею в виду, я сказал, узконаправленно. Если вы исцелены, то принимайте решение. Господь Иисус, я буду двигаться в слове веры исцеления, пока мое тело не переживет юбилей в вопросе исцеления. Пусть это будет в твою славу. И вы погружаетесь на полное погружение. Я могу сказать точно, после того, как вы примете исцеление через слово веры, возможно, станете тем человеком, через которого Бог будет помогать другим принять исцеление. Чаще всего именно так и происходит. Поэтому двигайтесь в этом направлении. Действуйте целенаправленно. Целенаправленно. На следующей встрече мы с вами рассмотрим слово веры. То есть следующую встречу мы посвятим слову веры о стократном урожае. А потом еще в следующую встречу слово веры по переходу богатств. Зачем мы это делаем? Мы это делаем для того, чтобы вы услышали, что такое слово веры. И по ходу того, как я буду давать слово веры, я буду очень четко обозначать какие-то особенности слова веры от учения. Знаете, коротко раз, ремарочку, и опять слово веры. Так у вас формируется наглядное различие. И вы поймете, что слово веры – это не учение. И цель учения отличается от цели слова веры. Поэтому мы рассмотрим слово веры по стократному урожаю и по переходу богатств. Это поможет во всяком случае, пока вы будете готовить материалы, возможно, самостоятельно совершая какой-то поиск, у вас уже будет какой-то материал, который вы уже сможете применять в этих направлениях. А тем более, что практикуя слово «вера» именно по стократному, я, конечно, буду вставлять комментарии по поводу и исповеданий, как это исповедовать по мере того, как вы и слушаете. Поэтому такой сделаем урок, который поможет практически это применять. Еще раз обозначу. Слово «веры», когда вы слышите этот термин, вы должны понимать, что к этому обязательно нужно применять ваши уста. Слово веры, любое обетование – это слово веры. Любое обетование бесполезно, если к нему не применить свои уста. Каждое обетование приводится в действие словами в устах и в сердце. Вы можете найти в Библии обетование. Так, юность моя обновляется подобно орлу. И что мне с этим делать? Если вы не знаете, что с этим делать, то вы и не будете переживать то, что оно говорит. Господь, я применяю к этому свою веру. Если ты нелицеприятен, а ты нелицеприятен, если его юность обновлялась подобно орлу, то и моя юность будет обновляться подобно орлу. Ты же вчера, сегодня, вовеки тот же. Поэтому прямо сейчас я применяю к этому стиху свою веру, и я благодарю тебя за то, что юность моя обновляется подобно орлу. Во имя Иисуса я принимаю, что сила Божья действует в моей жизни на основании этого слова. Вы растворяете слышимое слово верою. Вы применяете к записанному слову веру, вкладывая слово записанное в свои уста и в свое сердце. Это правило. Каждое Божье обетование само по себе не реализуется. вам придется вложить это в уста и в сердце и пребывать в этом какой-то период времени, пока слово не исполнит то, для чего он его послал. Это касается, ну, ослышание – это поддержание работы веры, пока вера осуществит ожидание. Нужно какое-то время. Нужно какое-то время. Исповедание тоже имеет свою цель и тоже нужно какое-то время. Поэтому применяйте и слышание, применяйте и исповедание, чтобы эффект приходил быстрее, чтобы не надо было вам ждать годы для получения уже осуществленного на кресте. Поблагодарим Иисуса за сегодняшний урок и будем практиковать. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе за то, что ты помогаешь каждому из нас все выстроить, поставить в своем порядке, чтобы не было экспериментов, чтобы не было проб и ошибок. Мы благодарны тебе за твой труд. Я благодарен тебе, Господь Иисус, за каждого человека, которого ты призываешь быть даятелем. И духом премудрости и откровения пусть откроются глаза их и увидят они, что они часть Божьего плана в перемещении и богатстве из рук нечестивых в твое царство. Я благословляю их и благодарю тебя за каждого из них. Спасибо тебе. Спасибо тебе за этот материал, Иисус. И я верю и принимаю, что каждый, кто послушает этот материал, больше не будет экспериментировать и импровизировать. Спасибо тебе за ясное, понятное учение Слова Божьего. Спасибо тебе, Господь. Мы будем практиковать Слово веры, мы будем слушать Слово веры и исповедовать Слово веры. Спасибо тебе за Слово веры. Мы благодарны тебе за то, что мы имеем возможность иметь веру Божью. Спасибо тебе. Мы также благодарны тебе, Господь, за благодать умножения, которая доступна нам. И мы соединяемся с благодатью умножения своим семенем. Мы берем свое семя веры, благословляем его во имя Иисуса, сеем его с верой и принимаем, что да приходит в наши руки стократный урожай прямо сейчас. Прямо сейчас да доставляется он ангелами в руки сеющих семя во имя Иисуса. А тебя с нами связываем, мы запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая в руки сеющих семя. Спасибо тебе, Господь Иисус. Мы благословляем тебя. Мы благодарим тебя. Спасибо тебе за то, что ты восполняешь нужды сеющих по богатству своему. Спасибо тебе за те возможности и способности, которые духом твоим открываются им. Спасибо тебе за то, что они не останутся прежними. Во имя Иисуса. Аминь.